день годовщины Октябрьской революции коммунисты проводят шествия в Москве и других городах страны. В Париже начался очередной суд над террористом Рамиресом Ильичом Санчесом. Остался год до президентских выборов в Соединенных Штатах. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня годовщина Октябрьской революции 1917 года, и этой акции посвящены, этой дате посвящены акции левых и коммунистов в Москве и многих других городах России. Сейчас в Москве на акции КПРФ присутствует корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, что сегодня происходит?
Здравствуйте, я нахожусь на Тверской улице, она частично перекрыта, вот две полосы выделены для того, чтобы люди, то есть это сторонники КПРФ и левых движений, шли в направлении от памятника Пушкину до Театральной площади, где будет происходить небольшой митинг. Это тысячи и тысячи человек сейчас идут вот в направлении Театральной площади. Вот вы слышите, как тут лозунги, вот я как раз иду рядом с одним из левых движений, называется «Русское социалистическое движение», его возглавляет Андрей Котцев, активист, и вот я спросил его, чем отличается его движение, здесь в основном молодые люди, от КПРФ, да, вот партии Зюганова, вот сейчас Андрей нам расскажет, чем это разница.
Добрый вечер, товарищи слушатели. Наше движение отличается от КПРФ тем, что КПРФ преследует интерес возвращения к Советскому Союзу. А мы как бы движение национального государства, так как Российская Федерация является национальным государством русского народа. Поэтому от КПРФ мы отличаемся только этим, фактически. А в основном, как бы, мы поддерживаем Геннадия Андреевича и его партию. До свидания.
Это был Андрей Кобзев, активист и лидер движения «Русское социалистическое движение». Дело в том, что здесь огромное количество левых организаций, и Росфронт, и Компартия Советского Союза, значит, точнее говоря, те, кто остаются в рамках этого движения, движения за поддержку армии. То есть сейчас все эти люди, ну, преимущественно здесь, конечно, я вижу людей старшего поколения, но есть и молодежь, одетые вот в красного цвета жилетки, очень много красных флагов. И вот эти люди, медленно мы продвигаемся по Тверской улице в направлении Театральной площади.
Мумин, правильно ли я вас понял, что на сегодняшнем митинге будут выступать представители вот тех движений, которые вы сейчас только что представили?
Простите, еще раз повторите ваш вопрос, потому что здесь очень слышны крики.
Да, Мумин, правильно ли я вас понял, что на митинге, о котором вы упомянули в начале вашего репортажа, будут выступать вот представители всех тех движений, о которых вы говорили?
Ну, не все, но отдельные, да. Но, конечно, я думаю, что первым откроет митинг лидер КПРФ Геннадий Зюганов, но традиционно отдельные представители левых движений выступают, если вы помните, то на прошлых таких же митингах выступал и Сергей Удальцов, который представляет Левый фронт и другие движения. То есть митинг начнется где-то через минут 20-30, может быть, чуть раньше, и мы более подробности еще расскажем. Андрей?
И последний вопрос. Я понимаю, что это, наверное, очень сложно сделать сейчас. Вы можете оценить число людей, которые пришли на сегодняшнюю акцию?
Знаете, я могу сказать, что это тысячи и тысячи, потому что вот этот поток, он начинается с памятника Пушкина. Я вот вижу, что уже, значит, где-то километр вот это растянулась полоса, то есть люди продолжают пребывать, и здесь огромное количество. Я думаю, что это будет несколько тысяч. Тут можно в этом не ошибаться, Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров. Он рассказывал об акции левых и коммунистов в Москве. Напомню, что эта акция приурочена к очередной в этом году 94-й годовщине большевистской Октябрьской революции 1917 года. Как мы видим, эта дата по-прежнему отмечается в России достаточно активно, несмотря на то, что 4 ноября был провозглашен, вместо 7-го праздничного дня был провозглашен праздник народного единства, который сейчас отмечается в России, а 7 ноября перестало быть праздником. Почему в России по-прежнему отмечают годовщину Октябрьской революции? Мумин Шакиров побеседовал об этом с ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады Борисом Дубиным.
В наибольшей степени и позитивную оценку, так сказать, Октябрьской революции, которую у нас принято называть великой, позитивную оценку дают люди старшего поколения, старше 55-60 лет. Ну и, конечно, в наибольшей степени это те, кто голосуют и собираются голосовать на ближайших выборах за КПРФ. Среди молодежи примерно ситуация такая. Ну, половина считает, что праздник не надо было отменять, а половина скорее считает, что ну отменили и отменили. В принципе, вот это как бы возрастное распределение сегодняшних оценок и революции, и праздника 7 ноября, или точнее 7 ноября как праздника, вот показывает, что, наверное, со временем, в том числе в более-менее ближайшее время, позитивная оценка этого дня, ну как и революции в целом, сокращается. Конечно, когда мы начинали наши опросы в конце 80-х, даже на волне перестройки и критических оценок советской истории, все-таки 7 ноября и Октябрьская революция была одним из главных событий в истории 20 века и вообще в российской истории. Сегодня это уже не так.
Идеалы и лозунги 7 ноября пытаются сохранить в России новые левые – активисты движения «Ротфронт», говорит член Московского комитета этой организации Артем Буслаев.
Ну, несомненно, мы 7 ноября считаем праздничной датой, ну, поскольку, как известно, эта дата отмечается в честь Октябрьской революции, когда впервые в истории произошла смена капиталистического строя на социалистический. Поскольку это соответствует нашим программным целям, то наши программные цели тоже звучат в основе социалистического строя. Ну и поэтому, соответственно, мы считаем, что эта дата, 7 ноября 1917 года, является одним из действительно величайших событий истории. Ну и поэтому 7 ноября тоже проводим праздничную демонстрацию, что тоже будем отмечать это мероприятие.
Что у вас общего с коммунистами старшего поколения у молодых левых?
В нашей партии, организации «Ротфронт», значит, есть люди разных поколений, есть и молодые, есть и пожилые, есть и средние возрасты. Ну, общее это, естественно, в первую очередь идейные политические взгляды, то есть члены нашей организации, идейная основа. Идейный взгляд заключается в том, что исторический, социалистический, коммунистический строй как бы являются более прогрессивными, чем капитализм. И поэтому, естественно, в исторической перспективе нынешний капиталистический строй неизбежно будет заменен на более прогрессивный социализм.
Напомню, что с сотрудником аналитического центра Юрия Левады Борисом Дубиным и членом Московского комитета движения «Ротфронт» Артемом Буслаевым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы», но, разумеется, к акциям левых и коммунистов в Москве, приуроченным к 94-й годовщине Октябрьской революции, мы еще будем не раз возвращаться, в том числе и в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение Михаил Ходорковский, не удовлетворил жалобы его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра, который возглавит временное правительство национального единства. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевска Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплат и пенсий военнослужащим. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я коротко напомню вам наши передачи на сегодняшний вечер. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час передача «Время политики», простите, «Грани времени», в 22 часа «Время политики», в 23 часа «Американский час», «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». К международным новостям. В Париже начинается судебное слушание дела международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного как Карлос Шакал. В 1997 году французский суд уже приговорил его к пожизненному заключению за совершенные в 70-х годах прошлого века убийства. Теперь его будут судить за теракты, совершенные с 1982 по 1983 годы. О новом процессе рассказывает парижский корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
Ильич Рамирес Санчес находится в тюремном заключении во Франции вот уже 17 лет. Ильичом будущего террориста назвал отец, богатый венесуэльский адвокат и убежденный коммунист. Двум братьям Карлоса достались, соответственно, имена Ленин и Владимир. В 1994 году дирекция территориального контроля, служба разведки, которая входила в Министерство внутренних дел Франции и занималась контршпионажем, захватила Карлоса в столице Судана Хартуме без ордера на экстрадицию. В момент ареста Карлос был под наркозом. Ему должны были сделать пластическую операцию, с помощью которой он рассчитывал изменить до неузнаваемости свою внешность. В 1997 году французский суд приговорил Карлоса к пожизненному заключению за тройное убийство, совершенное в 1975 году. Убиты два инспектора дирекции территориального контроля и их информатор Ливанец. 7 ноября Карлос предстанет перед судом по обвинению в терактах, совершенных во Франции в начале 80-х годов. В марте 1982 года в результате взрыва в поезде Париж-Тулуза погибло 5 человек, 77 получили ранения. В апреле того же года начиненная взрывчаткой машина взорвалась перед зданием парижского бюро газеты «Аль-Ватан Аль-Араби». Один человек погиб, 63 получили ранения. 31 декабря 1983 года в скоростном поезде на юге-востоке Франции и на вокзале Сан-Шарль в городе Марселе взрывы унесли жизни 5 человек. Ранения получили 50. Эта серия терактов была направлена на то, чтобы оказать давление на французские власти. Незадолго до этого во Франции были арестованы любовница Карлоса Магдалена Коп и его правая рука Бруно Бреге. О том, как он готовится к открывающемуся 7 ноября процессу, Карлос рассказал в интервью радиостанции «Европа-1».
Я в боевом настроении. Я буду выступать с заявлением о том, что Франция незаконно меня держит в тюремном заключении. Это незаконное лишение свободы. Господин Паскуа взял ответственность за мое похищение.
Вы подали на господина Паскуа в суд?
Да, да. Он больше не является сенатором и должен ответить перед правосудием. Я лично против него ничего не имею. Он даже мне вполне симпатичен. Старый хулиган, старый гангстер. У него есть положительные качества, если сравнить его с остальными представителями политического класса.
Вы считаете, что вас незаконно похитили в 1994 году?
Меня незаконно посадили в самолет DST.
Карлос, вам не кажется, что то, что вы остались в живых, в то время как вас искали все спецслужбы мира, это чудо?
Я вырос атеистом, и могу сказать, что да, это действительно чудо. Я выжил во время стольких операций.
Самой известной операцией Карлоса стало нападение на штаб-квартиру Организации стран-экспортеров нефти в Вене в 1975 году. Карлос и 6 его соратников взяли в заложники 42 человека, получили самолет, на котором вылетели в Багдад, затем в Триполи и, наконец, в Алжир. В каждом городе террористы отпускали часть заложников. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Ровно через год, 6 ноября 2012 года, в Соединенных Штатах состоятся очередные президентские выборы. Какова вероятность того, что Барак Обама победит на них? Об этом наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Для президента Барака Обамы отсчет последних 366 предвыборных дней начинается в условиях, когда шансы на его переизбрание невелики. Для того, чтобы остаться в Белом доме еще на 4 года, Обама должен бросить вызов истории президентских выборов. Вернувшись с саммита «Большой двадцатки» в конце прошлой недели, Барак Обама заявил, что решение текущих экономических проблем заботит его куда больше, чем предвыборная кампания и ее вероятные результаты. «Меня в настоящий момент меньше всего волнует то, как будет выглядеть политическая картина через год». Американские наблюдатели не склонны принимать эти слова президента на веру, учитывая, что, согласно результатам недавнего опроса газеты USA Today, две трети жителей 12 колеблющихся штатов не считают, что их семьи стали жить лучше после того, как Обама въехал в Белый дом. Ранее, после публикации результатов опроса службы Гэллопа, согласно которым деятельность нынешнего президента одобряют всего 43% американцев, Обама назвал себя «мальчиком для битья», непроходным кандидатом. Наблюдатели считают это заявление не лишенным оснований. После Второй мировой войны ни одному американскому президенту, рейтинг которого за год до выборов составлял ниже 50%, не удавалось добиваться переизбрания на второй срок. Исключение составил лишь республиканец Ричард Никсон, который в ноябре 1972 года одержал убедительную победу над демократом Джорджем МакГоверном. Вашингтонский политический аналитик Пол Брендус считает перспективы Барака Обамы на переизбрание безрадостными, ибо, на взгляд эксперта, ситуация с занятостью в предстоящие 12 месяцев останется почти такой же. Ситуация практически не изменится. Это ключевая проблема, и она не рассосется сама по себе. Похожая ситуация складывалась и перед выборами 1980 года для президента Джимми Картера, который не прошел на второй срок. А для Обамы экономические показатели выглядят удручающе. Достаточно напомнить нынешнюю 9% безработицу. При таких показателях за год до выборов ни один действующий президент современной эпохи не добивался второго срока. На предвыборные шансы Обамы может также повлиять неблагоприятное соотношение показателей инфляции к показателю безработицы. И все же Обама сохраняет за собой ряд преимуществ. Он незаурядный фандрейзер. В этом году ему удалось собрать свой предвыборный фонд свыше 150 миллионов долларов. Даже политические оппоненты Обамы отмечают слаженность и эффективность действий штаба по его переизбранию в сравнении со штабом любого из 8 претендентов на республиканскую номинацию кандидатов в президенты. Команда Обамы готова реанимировать созданную в 2008 году сеть его сторонников во всех 50 штатах. В ее распоряжении адреса электронной почты почти 9 миллионов потенциальных сторонников Обамы, опытные эксперты по цифровому маркетингу и работе в социальных сетях. Сравнительный анализ результатов ранних опросов на местах указывает на то, что Обама практически везде опережает любого из республиканцев. Согласно недавнему опросу, в критически важном для выборов в штате Флорида, Обама идет вровень с лидирующим среди республиканцев бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни. Однопартиец Обамы, губернатор штата Мэриленд Мартин О'Мелли, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что все же рассчитывает на улучшение экономической ситуации в предстоящие 12 месяцев, и избиратель, по его словам, оценит это по достоинству в пользу Обамы. Я должен признать тот факт, что никого из нас не удовлетворяет нынешнее состояние нашей экономики. Но вопрос в том, улучшается оно или нет. Конечно, нельзя утверждать, что мы сейчас живем лучше, чем до Великой рецессии, которая началась при президенте Джорджа Буша и сопровождалась огромными потерями рабочих мест. Однако впервые после 2005 года экономика Соединенных Штатов 13-й месяц подряд демонстрирует положительный рост занятости. Последние данные указывают на некоторое падение безработицы, снижая и количество отчуждений недвижимости за долги. Понятно, что этого недостаточно. Поэтому президент продолжает сражаться за рабочие места. Он предложил законопроект о повышении занятости, который в политических целях блокируют республиканцы. И я думаю, что избиратель должен это оценить, воздать должное президенту как человеку честному, целеустремленному, не покладающему рук для повышения занятости в стране. Предвыборный штаб Барака Обамы выпустил новый видеоролик, который рисует воображаемую картину того, что произойдет, если Обама не будет переизбран через год. Видео начинается картиной всеобщего ликования в Чикагском Гранд-парке в ночь победы Обамы на выборах 2008 года. Затем многотысячную толпу, словно кто-то стирает с экрана огромным ластиком. На фоне тревожной музыки идут титры следующего содержания. В 2008 году мы звонили по телефонам и стучали в двери. Мы выстраивали перемены через диалог. Мы достигли того, что считалось невозможным. Мы изменили ход истории. Вы не можете опустить руки, сражаясь за перемены. Ровно через год может настать день, когда все, чего мы достигли, может быть разрушено. То, что произойдет через год, начинается с вашего решения сегодня. Вы на нашей стороне? С таким вопросом обращается к избирателям предвыборный штаб Барака Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наблюдатели обращают внимание на такую закономерность политической жизни в США вне зависимости от персональных характеристик того или иного главы государства и сиюминутной общественной ситуации. Борьба за пост президента неизменно оказывается конкурентной, жесткой. Исход ее не определен до самого дня голосования. Мой коллега Андрей Шарый беседует на эту тему с московским политическим экспертом Андреем Пиантковским.
Есть, на ваш взгляд, какой-то сильный ход, который позволил бы избирательную кампанию Обамы сделать успешной? Мне кажется, команда его ближайших советников и пиарщиков уже давно исчерпала все такие возможные эффектные ходы. Тот факт, что многие из них его покидают под благовидными предлогами, только свидетельствует об этом. А единственным ходом, и только не Обамы, а американской экономики будут серьезные улучшения, но прежде всего по такому ключевому параметру, как уровень безработицы.
Есть ли что-то положительное в политическом багаже президента Обамы? Что ему удалось сделать за эти 3 года пребывания в Белом доме?
Как Мао Цзэдун ответил на вопрос итога французской революции, что слишком рано говорить об этом. Вот слишком рано говорить о результатах реформы здравоохранения. Это будет или провал, или, если это будет даже умеренный успех, это будет социальным достижением, сравнимым, скажем, временами великого общества Джонсона для Соединенных Штатов.
Обама пришел в Белый дом на волне большого воодушевления политического. Пожалуй, в последние десятилетия нового президента своего Америка так не встречала. Yes, we can, ожидания перемен. В чем главным он ошибся?
Ну, вы знаете, в общем-то, это было воодушевление не столько связанное с будущим. Я, кстати, в это время работал в Соединенных Штатах и прекрасно помню эту атмосферу, ну, во всяком случае, вашингтонского интеллектуального бомонда. Для очень многих американцев избрание чернокожего президента означало, что полностью закрывается одна из самых тяжелых страниц американской истории. И это воодушевляло очень многих белых либералов, интеллектуалов. И плюс к тому, конечно, это обеспечило Обаме поддержку афроамериканцев.
По крайней мере, в последние 2 десятилетия я не припомню избирательной кампании в Соединенных Штатах, исход которой у социологов или у политологов не вызывал бы сомнений накануне голосования, не говоря уж о том, чтобы за год до голосования кто-то сказал, каким будет новый президент Соединенных Штатов. Тем не менее, несмотря на все неудачи, ошибки Обамы, вы ожидаете серьезной политической борьбы?
Нет, конечно, никакой игры в одни ворота не будет, несмотря на все явные такие стратегические и психологические преимущества республиканской партии. Но не забывайте, что у действующего президента в американской политической жизни имеются большие преимущества. Я помню только вот 2 случая, когда действующие президенты в современной Америке на нашей памяти проиграли выборы. Это Картер и старший Буш. Но оба эти случаи исключительные. Американцы очень мало волнует внешняя политика. Основное – это состояние экономики.
Андрей Андреевич, в США, как правило, до самого конца непонятно, кто станет президентом этой страны. А в России так понятно, что, кажется, можно и выбор не проводить. В чем загадка?
Ну, вы знаете, в Северной Корее тоже давно понятно, кто будет править страной. Там, хотя там тоже какие-то выборы проводятся. Мы еще не Северная Корея, но, в общем, я думаю, что половина пути от Соединенных Штатов северокорейской модели политической жизни мы прошли, особенно после съезда 24 сентября, когда практически, это сейчас понимает весь политический класс России, практически Путин объявил себя пожизненную личную диктатуру.
Напомню, что это был московский политический эксперт Андрей Пиантковский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17:30. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Сегеже, где отбывает заключение бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, сегодня не удовлетворил жалобы его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Судья таким образом признал законным выговор Ходорковскому за то, что тот угостил пачкой сигарет другого заключенного. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра. Он возглавит временное правительство национального единства. Действующий премьер Георгиос Папандреу согласился уйти в отставку. Новое правительство будет выполнять свои обязанности до февраля, тогда в Греции пройдут досрочные выборы. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевск Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский отправил в отставку правительство края. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплаты и пенсии военнослужащим. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди тем обсуждения – долговой кризис в Европе и пути реформирования мировой финансовой системы. Соглашение между Тбилиси и Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию будет подписано 10 ноября. Об этом объявила сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Налоговая милиция Украины возобновила расследование 4 уголовных дел в отношении бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Тимошенко подозревают в неуплате налогов в 90-х годах прошлого века, когда она руководила компанией «Единые энергетические системы Украины». На севере Афганистана, в провинции Баглан, в результате нападения смертника ранены 6 полицейских. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с американским президентом Бараком Обамой. При взрыве на северо-западе Пакистана погиб бывший правительственный чиновник и его охранник. Еще 9 человек получили ранения. Китайский диссидент-художник Ай Вейвей сообщил, что за последние месяцы в его пользу пожертвовали $500,000. Таким образом, сторонники Ай Вейвея выразили свою солидарность с художником, который обвиняется властями в уклонении от уплаты налогов. Следственный комитет России намерен принудительно доставить в Москву для допроса 2 банкиров из Приднестровья, сына президента самопровозглашенной республики Олега Смирнова и заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Олега Брезицкого. Их подозревают в хищении денег, выделенных России в качестве гуманитарной помощи Приднестровью. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в печати, на этот раз в российской. Газета «Новое известие» пишет сегодня, что в конце прошлой недели начал работу Центр оперативного реагирования по защите правозащитников. Основные задачи центра – это сбор информации о случае давления на правозащитников и привлечение общественного внимания к таким случаям. О том, почему возникла необходимость в организации Центра защиты правозащитников, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Идея создания центра обсуждается с 2009 года, когда были убиты адвокат Станислав Маркелов и правозащитница Наталья Стемерова. Именно на фоне растущего давления и угроз стало понятно, что нужны системные действия по защите самих правозащитников. Как отметил член Московской хельсинкской группы Валерий Борщев, за прошедшее время проблема не только не была решена, но и обострилась. В частности, в Москве ряд правозащитников, в том числе глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, были выведены из общественного совета при ГУВД. Гонения на правозащитников с каждым годом все более усиливаются. Их деятельности препятствуют не только с помощью административного ресурса, но и с помощью фабрикации уголовных дел. Последний громкий случай связан с именем Алексея Соколова, члена общественной наблюдательной комиссии по контролю за местами заключения в Свердловской области, который был осужден за разбойное нападение и отправлен в колонию. Рассказал «Новым известиям» Валерий Борщев, отметив, что подобные дела не единичны. По словам правозащитников, создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, принят закон об общественном контроле, и при каждом госоргане создается наблюдательная комиссия. С другой, происходит мощное давление на активистов со стороны государственных структур. Директор Института прав человека Валентин Гефтер подчеркивает, говоря о необходимости защиты, нельзя иметь в виду правозащитников в узком смысле. Речь должна идти о гражданских активистах самого разного типа. Участники созданного объединения признают, заниматься защитой правозащитников можно и в рамках самих их движений, но консолидация сил различных структур поможет добиться более эффективной работы. Учитывая размер России, часто возникает ситуация, когда ни одна вертикальная организация не может справиться с такого рода работой и выстроить ее четкую структуру. Поэтому в случае Центра оперативного реагирования имеет смысл говорить не об организации с постоянно действующей структурой, а об органе, который необходим для координации усилий в ситуациях, когда есть угроза жизни и безопасности отдельных правозащитников, пояснил господин Гефтер. В общественный совет центра на данный момент вошли такие известные правозащитники, как Людмила Алексеева, Валентин Гефтер, Юрий Джибладзе и Андрей Юров. В своей работе центр ориентируется ориентируется на декларацию ООН о правозащитниках. Наша сила в том, что мы эти факты придаем гласности и требуем от властей ответа на конкретные вопросы. Не даем им замалчивать те же громкие дела Натальи Естемировой и Анны Политковской. Безусловно, эти механизмы нельзя считать универсальными, но они есть, утверждает Валерий Борщев. Валентин Гефтер полагает, что Министерством по защите правозащитников центр стать не сможет, но в качестве методического центра и ресурсной базы, в том числе по поиску адвоката или юриста, он был бы полезен. В интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева сказала, что защищать правозащитников необходимо от властей разных уровней, больше региональных и местных, но бывает, что и федеральных. Рассказала она и о том, чем будет заниматься центр.
Во-первых, горячие линии, мы будем принимать на этот счет сигналы. А во-вторых, мы этим уже 2 года занимаемся. Просто сейчас центр организован, несколько таких заметных правозащитных организаций объединили свои усилия на этот счет. А мы этим всегда занимаемся. Всегда, когда нашего коллегу нападают, те правозащитные организации, не только перечисленные как члены этого центра, объединяют свои усилия, чтобы помочь и информационно, и морально, и не только морально. Скажем, Агора, они предоставляют адвокатов, независимый экспертно-правовой совет пишет заключения юридические по поводу нарушений прав человека. И эти заключения мы посылаем и в Генеральную прокуратуру и в администрацию президент, соответствующим губернаторам, если это идет на региональном уровне, мы устраиваем пресс-конференцию. Ну, вы, наверное, помните, когда убили Наташу Естемирову, то вместе выступили на пресс-конференции многие организации, и мы добиваемся расследования, ну, если это крайний случай убийства, а если человек жив, если против него, скажем, возбуждено уголовное дело, мы всеми доступными нам средствами боремся с тем, чтобы это дело было закрыто. Ну, не говоря уже о том, что если человеку грозит опасность, то мы просто забираем его в другое безопасное место, пока мы за него боремся.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева об организации работы Центра оперативного реагирования по защите правозащитников. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас рубрика «Мировая политика». Итак, в Италии открылась новая телевизионная студия, создана альтернативное независимое общественное телевидение. О нем рассказывает римский корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В Италии создано альтернативное независимое общественное телевидение. Популярнейший итальянский телеведущий Микеле Санторо, многолетний бессменный автор злободневной политической программы «Нулевой год», совершил революцию в телеэфире. Ранее его авторская программа выходила на втором общенациональном государственном телеканале «Рай-2». Однако, невзирая на огромную популярность и высокие рейтинги, была закрыта по цензурным соображениям. Отличительной особенностью «Нулевого года» была жесткая критика итальянского политического истеблишмента, невзирая на должность, чины и звания, а также на принадлежность к той или иной политической партии. Не только итальянские, но и международные средства массовой информации часто сравнивали телеведущего Микеле Санторо с трибуном, бичующим пороки современного итальянского политического олимпа. Программа уже давно подвергалась давлению со стороны руководства государственного телевидения, в частности со стороны членов наблюдательного совета, большинство мест в котором по праву принадлежит сторонникам победившей правительственной коалиции. Резкое неудовольствие тематикой и содержанием программы неоднократно высказывал итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, воспринимавший критику Санторо как личное оскорбление оскорбления и публичные выпады против своей особы. Программа давно уже дышала на ладан, дни ее были сочтены, и закрытие программы было лишь вопросом времени. В знак протеста против политической цензуры на итальянском государственном телевидении опальный телеведущий Микеле Санторо, собрав единомышленников, решил запустить новый альтернативный телепроект «Неподцензурное общественное телевидение». Экономическую основу составила народная подписка, сбор добровольных пожертвований в общенациональном масштабе. В кратчайшие сроки 100 тысяч человек сделали взносы в размере 10 евро каждый, и общий сбор составил 1 миллион евро, в два раза больше, чем было запланировано организаторами. Первый эфир состоялся вечером 3 ноября, и результат превзошел все ожидания. Санторо применил экспериментальную технологию, заключив договор о распространении телесигнала со всеми региональными телекомпаниями, с колоссом спутникового телевидения Sky и с рядом интернет-провайдеров, организовавших прямое включение программы в потоковом режиме. Таким образом, несмотря на отсутствие единого общенационального телеоператора, телепрограмма стала доступной всему населению Италии в прямом эфире. Результат превзошел все ожидания. Рейтинг программы составил более 12% общенациональной зрительской аудитории. Только на региональных телеканалах программу смотрели 3 миллиона человек. Вот как прокомментировал этот феномен сам Микеле Санторо.
Есть региональный телеканал, который обычно в прайм-тайм смотрит всего несколько тысяч телезрителей, начинает собирать у телеэкрана десятки тысяч человек, то, очевидно, начинает реализовываться настоящий бунт телезрителей. Я уверен, что этот бунт зрительской аудитории уже идет полным ходом. Телезритель использует свой пульт дистанционного управления телевизором для того, чтобы дать сигнал о своих предпочтениях в отношении телепрограмм, в массовом порядке настраиваясь на высококачественные телепрограммы и избегая реалити-шоу и, говоря обобщенно, телевизионный мусор. Мы просто предприняли попытку сделать еще более очевидным этот бунт телезрительской аудитории, который уже имеет место.
Рекордным также было количество телезрителей, смотревших программу «Общественное телевидение» через спутниковый телеканал SkyTG24 – 645 тысяч человек. Интернет-провайдеры зарегистрировали 5 миллионов контактов и 300 тысяч постоянных зрителей программы во всем мире. Это настоящий рекорд. Микеле Санторо отметил значение интернета для роста зрительской аудитории.
С момента нашего взаимодействия с интернетом наши видеоролики посмотрели более 1,5 миллиона человек. Это огромное количество в плане зрительской аудитории, и в скором времени наш веб-сайт станет телевизионным порталом, способным функционировать в режиме реального времени.
Как и ожидалось, первый выпуск программы оказался антиконформистским, резко критичным в отношении политического истеблишмента и вышел под лозунгом «Сметем касту профессиональных политиков». Как заметил один телезритель, программа добилась цели, выбила кресло из-под зада политиков. Сам телеведущий смотрит гораздо дальше, нацеливаясь на создание неподцензурного общественного телевидения, которым будет управлять специально созданный общественный фонд или ассоциация во главе с ним самим.
Пока что это только первый шаг на пути создания фонда, целью которого будет противодействие цензуре. То есть, когда власть попытается что-нибудь подвергнуть цензуре, наша ассоциация вмешается и выпустит в эфир то, что было подвергнуто цензуре.
Сказал Микеле Санторо. Программа будет выходить еженедельно до июля будущего года. Всего запланировано 26 выпусков. Новое альтернативное независимое общественное телевидение, начиная с первого выхода в эфир, стало третьим по популярности телеканалом, позиционируясь сразу после первого государственного телеканала «Рай-1» и пятого канала, главного телеканала медиахолдинга «Медиасет», принадлежащего Сильвио Берлускони. Всеволод Гнети для «Радио Свобода», Рим.
Это была рубрика «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Сегежа, где отбывает заключение Михаил Ходорковский, не удовлетворил жалобу его адвокатов на взыскание, вынесенное администрацией колонии в августе этого года. Греческие политики обсуждают сегодня кандидатуру нового премьер-министра. Он возглавит временное правительство национального единства. В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевска Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство региона. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении зарплаты пенсии военнослужащим. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит в Москве переговоры с Дмитрием Медведевым. Соглашение между Тбилиси и Москвой по вопросу о вступлении России в ВТО будет подписано 10 ноября, объявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Налоговая милиция Украины возобновила расследование 4 уголовных дел в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко. Она подозревается в неуплате налогов в 90-х годах прошлого века, когда Тимошенко руководила компанией «Единые энергетические системы Украины». На севере Афганистана, в провинции Баглан, в результате нападения смертника ранены 6 полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к российской политической хронике, к хронике предвыборной кампании перед выборами в Государственную Думу России. Становится известно все больше случаев нарушений избирательного законодательства и незаконной агитации представителей исполнительной власти на местах в пользу партии «Единая Россия». Очень громкий случай произошел в Ижевске, и территориальная избирательная комиссия в городе нашла признаки правонарушения в высказываниях главы администрации Ижевска Дениса Агашина. Напомню, что Агашин финансирование ветеранских организаций поставил в прямую зависимость от голосования за партию власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Удмуртии Надежда Гладыш.
Официальные комментарии от партийных руководителей «Единой России» как в Москве, так и в Ижевске свелись в целом к тому, что Денис Агашин, с одной стороны, высказал всего лишь свою точку зрения, не более того, что указаний партийного руководства на подобное заявление он не получал. А с другой стороны, попытались представить эти посулы в виде необычной формы благотворительности. Жалоба, поданная удмуртской организацией, это ее активисты записали на видео выступление Агашина, разрешена с почти нулевым результатом. В выступлении чиновника признано наличие административного нарушения. Этот результат комментирует первый секретарь Удмуртского республиканского комитета КПРФ Владимир Бодров.
По всей этой записи отчетливо видно, что занимается неправомерной противозаконной агитацией сети менеджер города Ижевска Агашин. Более того, занимается по большому счету подкупом, обещая при определенном проценте определенные суммы. Если посмотреть полную видеозапись, еще там раздаются и конфеты. Это тоже подкуп. Здесь и административные нарушения, и вообще-то уголовные. Он принадлежит к партии власти, к «Единой России». Законы приняты этой же партией. В Ленинской избирательной комиссии ему там, значит, административное нарушение. Да, это по большому счету так это пальчиком пожурили. Этого человека надо увольнять с этой должности.
Ваше региональное отделение что предприняло со скандалом?
Мы написали жалобу и в Ленинскую территориальную комиссию, в Центральную избирательную комиссию Удмуртской республики есть соответствующая жалоба. Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Я вот написал от имени нашего избирательного объединения и Компартии Следственный комитет Удмуртии. Наши товарищи в Москве написали в прокуратуру России. Это действительно вопиющий факт. И, к сожалению, пока реакция незначительная. Мы ее не видим. Все пытаются либо умолчать, либо растянуть по времени, чтобы утряслось и леглось все это дело.
Между тем, в тактике «Единой России» ничего не изменилось, говорит Владимир Бодров.
Очередное заявление одного из наших представителей в отношении билбордов, которые развешаны по всему городу Ижевску. В огромном количестве. Самое интересное, оказывается, партия «Единая Россия» не вывешивала эти билборды. А вывесила это молодежная организация «Юность». Детская молодежная организация «Юность» вывесила огромное количество, извините за выражение, грубо, на какие шиши.
О том, что в Ижевске продолжается использование «Единой России» административного ресурса, говорит и представитель удмуртского отделения партии «Патриоты России» Андрей Коновал.
Есть информация о том, что в различные трудовые коллективы приезжают представители так называемой лекторской группы,
которые скрытно под видом чтения общих там лекций о патриотическом воспитании и о заслугах президента Удмуртии Волкова проводят на самом деле агитационную работу. Видимо, это та самая лекторская группа, на финансирование которой из бюджета по проведенному конкурсу было выделено 500 000 рублей. Но что касается самого Агашина, в отставку он подавать не собирается. Местные представители «Единой России», вот Соловьев, руководитель Удмуртского отделения единороссов, уже сделал заявление о том, что, по его личному мнению, Агашин хотел рассказать о том, как он будет заниматься благотворительностью. То есть, с их точки зрения, это не подкуп, а всего лишь благотворительность. Но, тем не менее, сегодня вот мы знаем, что по одной из жалоб предполагается возбуждение административного дела. Но мы считаем, что это недостаточно. Мы вот с партии «Патриоты России» упираем на то, что речь идет именно о подкупе избирателей, которые соединяются с обманом и принуждением.
В территориальной избирательной комиссии Ленинского района, куда была подана первая жалоба на выступление Дениса Агашина перед ветеранами, член избиркома Нагманова сообщила о решении, вынесенном по данному эпизоду, следующее.
Жалоба рассмотрена, текст постановления в окончательном виде будет оформлен и выдан заявителем 8 числа. Установлено нарушение Агашиным правил редакции.
Избирательная кампания набирает обороты. И, скорее всего, скандалы в Ижевске еще будут. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Продолжаем программу «Время свободы». В британо-американском издательстве Verse опубликована книга профессора новой школы в Нью-Йорке Маккензи Уорка. Книга называется «Подмостовой пляж. Повседневность и великолепие ситуационистского интернационала». По словам автора, он попытался рассказать об известных идеях движения, созданного французским философом Ги Дебором в середине XX века читателю, живущему в веке XXI. О ситуационистах и посвященной им книге моя коллега Александра Вагнер беседует с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Нашу беседу о книге профессора новой школы в Нью-Йорке Маккензи Уорка я хотел бы начать с определения понятия. Не могли бы вы вкратце рассказать, кто такие ситуационисты и почему сегодня их идеи продолжают изучать и даже посвящать им книги?
Сразу после первого так называемого конгресса интернационала ситуационистов, который прошел в Италии, который представлял собой попойку, просто несколько дней продолжавшуюся, был выпущен специальный номер их боевого органа печатного, в котором Ги Дебор, предводитель ситуационистов, дал основные определения, связанные с этим течением, с этой группой. В частности, там было сказано, что ситуационисты – это те люди, которые занимаются революционной деятельностью, созданием специальных ситуаций, которые, так сказать, приводят к подрыву изнутри буржуазной ежедневной повседневной жизни и тем самым революционизирует ситуацию. Это движение представляет собой радикальную авангардную группу, которая использовала модернистское авангардное искусство, живопись, визуальное искусство, кино, поэзию и так далее, для того, чтобы вести некую подрывную революционную деятельность. Подрывная революционная деятельность заключалась в том, что с помощью своих действий они в ежедневной жизни, в основном бродя по городу, создавали некие ситуации или воспринимали свое окружение как некую заданную ситуацию, из которой они делали соответствующие выводы. Например, вы садитесь в трамвай и видите, что в вагоне рядом с вами три человека одеты в черный, один человек в красный. Вы можете на это обратить внимание, можете не обратить, но вы можете прочитать это как некую такую ситуацию, ну, например, преобладание фашизма над коммунизмом, да, раз три черных и один красный и так далее. В общем, это странная деятельность, которая, конечно, в основном сводилась к попойкам, скандалам и выдвижению самых невообразимых лозунгов. На самом деле, очень сильно аукнулась в мае 68-го года, когда лозунги ситуационистов стали лозунгами парижских студентов на баррикадах Сорбонны. И, во-вторых, конечно, когда Ги Дебор написал в конце 60-х главную свою теоретическую историческую книгу, которая до сих пор читается левыми с большим интересом. Это «Общество спектакля».
Вы не ответили на вторую часть моего вопроса. Почему сегодня их идеи продолжают изучать?
Дело в том, что одной из составных частей ситуационизма была так называемая психогеография. Психогеография представляла собой дрейф человека по городу. Город воспринимался как такой океан со своими водоворотами, течениями там, и так далее. И вот вы дрейфуете по нему, и периодически ландшафт городской, сочетание людей, облаков на небе и прочее создает некую ситуацию, которую вы воспринимаете психически или политически, или как угодно. Вот эта психогеографическая и ситуационистская части, они действительно стали популярными и в 70-е, 80-е, 90-е, а сейчас происходит возрождение.
Чем книга Маккензи отличается от предыдущих книг, которые были посвящены ситуационистам?
Изложение взглядов не только самого Дебора, и не столько его, сколько мощных теоретиков, которые его окружали, а я назову только двух. Это художник Асгер Йорн, и это марксистский французский философ, очень известный Анри Лефевр. Изложение взглядов с привязкой к ситуационизму – очень важная часть этой книги, это первое. Второе – это то, что теоретические части перемешаны как бы с историей ситуационистского движения. Это второе. Третье – то, что сам Маккензи Уорк, известный левак, и до того, как он стал профессором, как вы назвали этого учебного заведения, он довольно много участвовал в разных радикальных группах, он автор знаменитой, нашумевшей несколько лет назад книги «Хакерский манифест».
Я хотела бы, чтобы вы подробнее рассказали о том, о чем пишет Маккензи, потому что он нашел какие-то новые имена в движении ситуационизма, которых до сих пор не было известно.
Это не то, что новые имена. Все знают художника Асгера Йорна, кто интересуется авангардной модернистской живописью и искусством послевоенного времени. Это очень известный художник. А философы, конечно, историки политических движений знают Анри Лефевра, знаменитого марксиста.
Но я говорю немножко о других именах.
Да, но там были и другие. Дело в том, что с самого начала и движение летристов, которое предшествовало ситуационизму, и ситуационизм включал в себя массу разных людей. Это были и шпана, и шантропа, и хулиганы, и непризнанные поэты, и наркоманы, и алкоголики, и кого там только не было. Там были разные люди. Я не могу сказать, что о них никто не знал. Вот во всех этих книгах, которые написаны до Маккензи Уорка, там эти все люди упоминаются, и многие из них в свое время исключенные из движения, не дрогнувшие рукой Гидебора, такие как Изидор, Изу, Иван Шеглов, сын русских эмигрантов. Это имена на слуху. Но вот показать, какую роль свита, как бы свита с точки зрения Дебора, сыграла вот во всем этом движении, это было исключительно важно, и я думаю, что один из успехов этой небезупречной, надо сказать, книги Уорка заключается в том, что он смог это показать.
Спасибо, Кирилл. С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным мы беседовали о книге Маккензи Уорка «Под асфальтом пляж. Повседневность и великолепие ситуационизма».
Вопросы Кириллу Кобрину задавал Александр Вагнер. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего заключительного часа, информационного часа нашей программы, связана с ситуацией на мировых финансовых рынках. Внимание приковано к Греции, где сегодня, возможно, будет объявлен новый премьер-министр, от политики которого во многом будет зависеть стабильность ситуации в еврозоне. А глава Международного валютного фонда Кристин Лагард провела сегодня переговоры в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. И, как сообщается, одна из центральных тем обсуждения – это финансовая помощь, которую Москва может оказать Европе. И мы поговорим на эту тему в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Анжи и лес. Футбол и война в Дагестане. Спецпроект «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Историк Борис Соколов о параде 41-го года.
В блогах «Свободы».
Экс-министр российского правительства Виктор Ярошенко. Мы нашли золото КПСС.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».